Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Сегодня 23 декабря 2021 года. И наша тема сегодня – это прямой эфир Путина и ответы на вопросы зрителей. Но я вижу, что зрители уже активно очень отнеслись к этому анонсу, потому что вопросов у нас куча. Вот. Но что касается прямого эфира, то здесь было тоже своеобразные ответы на вопросы, которые длились в течение 4 часов. Мы уложимся гораздо меньше, всего за час. Что хочется сказать? Тут некоторые наши слушатели уже успели нам попенять на то, что мы слишком критически относимся к этим эфирам. А на самом деле такое это большое и красивое шоу, и многое в него верит. Ну, я хочу сказать, что, на мой взгляд, моя оценка просто того, чего я видел. Я не видел весь эфир, я видел его какую-то часть. Потому что весь эфир, ну, смотреть очень тяжело. Я приветствую тех, кто осмелился на это, но как-то вот самому не зашло. Может быть, Саша посмотрел его. Не уверен, но предполагаю.
Я посмотрел, говно эфир.
Но ты что, весь его посмотрел?
Да что же я, говно, что я все буду смотреть. А у меня есть говно. Ну там нечего смотреть. Ну, сидит человек на расстоянии 30 метров от первого ряда. Прячется от всех
и все. По-моему, ты оптимист. На мой взгляд, было метров 50, если не больше.
29.
Ну, я, наверное, как у профессора Соловья, какие-то сведения из кремлевских источников, сколько там отмерено лично метров. Мне показалось, когда смотрели, реальным планом показывали, что было очень далеко. Вот 30 метров, на мой взгляд, маловато. Я ставлю на 50. Но цифра подлинная, наверное, в секрете держится. Конечно, на такое расстояние никакой коронавирус не долетит. Даже, я думаю, черная оспа бы сдохла по дороге, понимаешь, прежде чем, так сказать, пройти это расстояние.
Валер, ты что-то посвящаешь этому кексу какое-то время, так сказать. Он через 8 дней, если верить профессору Соловью, помрет уже. А ты все что-то там... Чумалый что-то бред предсмертный у него какой-то. Давай, но исходите с позиции Соловья
Я хотел только сказать, что... Поскольку мы уже привыкли к этим эфирам прямым, все-таки каждый год, не считая там промежуточных каких-то пресс-конференций, то мы уже видим в них какие-то элементы шоу, во всяком случае я их вижу, и каждый раз хочу оценить, насколько профессионально оно поставлено. Надо сказать, что в отличие от прошлых, ну, многих лет назад, так сказать, мастерство постепенно оттачивается, да, и практически уже... таких вот заранее заготовленных вопросов, там, манифестаций, лозунгов, уже практически не видно. То есть, как бы шлифуется мастерство с годами. Это нормально. Каждый, кто занимается театральными постановками, он понимает, что по мере роста от постановки к постановке, там, мастерство должно логично расти. Вот, поэтому меня это не удивляет. Но я искал, тем не менее, следы какие-то вот домашних заготовок и нашел их в двух местах, там, где я видел. Может быть, их было больше. Но первое, это был, конечно, этот смешной сюжет с Дедом Морозом, против которого подал в суд какой-то неизвестный адвокат из Петербурга. Дело в том, что вообще-то сама по себе новость не стоит выеденного яйца. И когда ее вчера, так сказать, распиарили все телеканалы, то я подумал, ну к чему бы это, так сказать, разговор о каком-то там психе, который вдруг задумал подать в суд на Деда Мороза, от которого он 23 года не получал никакого подарка. Вот. Ну бред какой-то собачий, да? И вроде бы он показался совершенно бессмысленным, чего его ради, так сказать, на всех телеканалах крутить. И вот сегодня оказалось, что понятно для чего. Потому что был задан вопрос, и на него заготовлен красивый ответ, что, дескать, вот ты должен быть хорошим мальчиком или девочкой для того, чтобы тебе Дед Мороз привел подарки. Ну, наверное, сам Путин является хорошим мальчиком, раз у него подарков, так сказать, каждый Новый год, так сказать, достаточно много. Но, так сказать, вот это вот след домашней заготовки, он, конечно, был налицо. Ну и второй, это, конечно, вопрос Ксюши Собчак, которая теперь из кандидатов в президенты стала журналисткой передовой, и которая так очень бодро и очень гневно даже, может быть, многие оценили ее пафос, начала задавать вопросы про пытки в тюрьмах, на которых, естественно, был заготовлен надлежащий ответ, что пытают не только у нас, а вообще в Соединенных Штатах когда-то и негров вешали.
Да. Но там негров не лечуют. Это, кстати, этот ответ на вопрос, он на все был. По любому поводу он говорил, а что у нас? У нас вот так, как есть, так сказать. А у них негров линчуют. Поэтому давайте переходим к следующему вопросу. Все, он на все отвечал, что негров линчуют. Да. Так что здесь не удивляюсь ничему.
Вот. Ну, в целом, конечно, понятно, что через тонкое кремлевское сито, так сказать, отлаженное многими годами, прошло, так сказать, уже 500 с лишним, но явно нужных журналистов, на которых, в общем, были заготовлены достаточно хорошие ответы. Ну, что я хочу сказать? Ну, хорошая постановка, хорошая игра, правда. Конечно, немножко портило вид в манеже, на мой взгляд, это то, что вот телесуфлеры, которые обычно как-то прячутся, в этот раз они были вмонтированы в часть сцены. Если вы заметили, вот на той сцене было два таких вот как бы приподнятых, непонятных, как бы это назвать, ящика или лестницы, или там что-то.
Это противотанковые надолбы.
Вот,
ты думаешь, это телесуфлеры? Нет. Это противотанковые надолбы, если вдруг журналисты на танках поедут к Путину, то как раз у них танк забуксует на этом месте. Вот они же видны. Это противотанковые надолбы. Что ты?
Я, конечно, думаю, что просто так, так сказать, такие штуки не поставят. Вот. Скорее всего, это, значит, какие-то вот такие вот аккуратно вмонтированные телесуфлеры, в связи с чем у меня встал естественный вопрос, а куда же их вмонтировали раньше, когда, так сказать, он сидел за столом и отвечал. Ну, видимо, это здесь уже кремлевское искусство, может, там стол особый был или еще что-то в этом духе. Ну, в общем, я просто говорю это все к тому, что вам надо относиться к этой пресс-конференции или там ответам на вопросы спокойно. Ну, это традиционный предновогодний спектакль, вот, который сыгран, может быть, лучше или хуже, чем в прошлом году. Пожалуйста, Саша.
Валер, эта пресс-конференция неинтересна никому. Ну, никому она не интересна. Ну, просто. Это так же, как выступление Собянина вчера на Мосгордуме. Пришел, оттрындел, ему задали вопросы, которые с ним уже были согласованы заранее от фракции по три штуки. Ответил. Было записано выступление, были записаны ответы. Это все вышло и ушел. Реакция была интересна на одном из каналов, обратили больше 20 тысяч человек. По оппозиционный канал, то есть ясно, что не та аудитория, не вообще все. Но разница меня поразила. Я такое не видел ни разу. Вот как ты думаешь, какое соотношение было между тем, кто одобрил и кто не одобрил? Вот угадай.
Одобрил в смысле,
так сказать. Отчет Собянина сказал, что хороший отчет, ну там как положительный сказал, или отрицательный. Вот
ты сколько было? Ты имеешь в виду среди депутатов или среди тех, кто слушал?
Среди тех 20 тысяч человек, которые отвечали по этому каналу. Народ.
Ну вот даже не рискну предположить. А все-таки сколько?
100% к нулю. 100 к нулю. 100 сказала, пошел он. Да. А 0 сказал, что понравился им отчет. Это впервые, это, кстати, абсолютный рекорд. Раньше было, ну, Караулов вот вытаскивал опросы, где там, типа пенсионный, и там было 97% против пенсионной реформы, 98% к 2 было. Я отслеживаю все эти вещи. 100 к нулю первый раз. Первый раз вылетело. То есть Собянин не понравился 100%, из которых, естественно, и мало кто смотрел, так эти, и вообще это никто на это выступление не смотрит. Но даже те, которые посмотрели, которым это было вроде интересно, среди которых могли быть чиновники, 100% мне понравилось. Нулю понравилось. Вот это результат. Теперь, если говорить о содержательной части. Вчера у нас был марафон, в котором мы с тобой оба принимали участие. И этот марафон сейчас выложен на Револьвер ТВ. Я предлагаю всем посмотреть. Там выступило 30 спикеров самых разных, наговорили все, что угодно, в свободном стиле, на все интересующие вопросы. Начиная от ультралибералов, типа Нечаева Андрея, заканчивая Демушкиным как патриотом, как националистом. Был и Болдырев, была и Оксана Генриховна Дмитриева, и Мельниченко был, и Потапенко, и Гудков-старший, вы увидите все. Вот это надо смотреть, вот это интересно. Мы старались, получилось хорошо. Единственное, сейчас он сделан показ по хреновым звукам, и кое-где изображение там хромает, там надо вырезать кое-что. Мы это в течение нескольких дней поправим, выложим на Револьвер ТВ и на других каналах в хорошем разрешении. попытаемся, у нас технические сложности там есть, поэтому качество хромает, но выложим. Вот это серьезно. И уже, так сказать, десяток каналов выложил, уже больше 100 тысяч просмотров, уже все идет как положено. Вот это понятно. А что там Путин выступает? Что там Собянин выступает? Путин умрет через 8 дней. Соловей брать не будет. Он профессор-историк, он знает.
Понятно. Он заказан к Новому году, да? Понятно. Ну, да, поэтому я хочу сказать, что во всяком случае каких-то сюрпризов, это, чтобы закруглить эту тему, каких-то сюрпризов эта пресс-конференция не принесла. Он ожидаемо, так сказать, утек, так сказать, обтекаемо от вопроса о том, так сказать, CNN там очень дрожащим голосом заявила, будете вторгаться на Украину или нет? Вот вы будете выдавать гарантии, так сказать, вот жилье? Вот прямо сейчас ответьте. Вот. Он, так сказать, аккуратно, так сказать, от этой темы ушел, что совершенно разумно. Вот. Ну и, в общем, больше таких примечательных особых эпизодов я не заметил. Я полагаю, что корреспондент CNN не входил все-таки в число согласованных кандидатур с вопросами. Пожалуйста, Саша.
15 минут назад я имел беседу с депутатом Мосгордумы Савастьяновым Сергеем. Угу. И он просил меня, так сказать, зрителям канала «Револьвер ТВ» передать следующее, что когда начнется война с Украиной, значит, в ту армию, которая состоит из 6 человек, то есть Путин, 2 Ротенберга, 2 Ковальчука и 1 Золотов, он готов войти 7-м. Он сказал, что я 7-м вместе с ними, с этим коллективом пойду, но деньги вперед. А так он готов, он сказал, что он 7-м пойдет воевать. Потому что больше, говорит, вот как-то нет народу, но я вот один из... Я пойду. Пусть сходит.
Ну что же, давай все-таки перейдем тогда к вопросам наших слушателей, потому что мы все-таки обещали сегодня ответить на настоящие вопросы, а не на те, которые подготовлены там заранее и согласованы. Так, что у нас подряд? Так, товарищ Смирнов, Краснов и Смирнов, сегодня более 4 часов смотрел Путина, и у меня текли слезы, слезы счастья. Как же повезло нам, патриотам России, не понимаю вашего скептического отношения к нашему великому лидеру. Вот. Только что его высказали. Я понимаю, что это тот наш слушатель, который всегда задается вопросы с изрядной долей ерничества, поэтому мы к ним относимся соответственно. Только что сказали об этом. Так, надеюсь, после 21 года мудрого правления Путина вы признаетесь и осознаете, что ошибались на его счет. А к 2036 году Путин подберет преемника, который сможет приумножить успехи нашего великого кормчего. Ну, доживет он или нет до 36-го года, конечно, посмотрим, нет. А главное, доживем ли
нет. Соловей сказал, что нет.
Вот, так что увидим. Так, на Мадагаскаре 57-летний министр Серж Желе выжил после крушения вертолета. Он 10 часов плыл к берегу, пока его не нашли рыбаки, и сразу заявил, что завтра вернется к работе. Похоже, товарищ Серж Желе берет уроки физкультуры, плавания, силы воли и выдержки у Путина. Как считаете? Я считаю, что он бы этот маршрут не выдержал, на самом деле. Вообще, если Серж Желе действительно это совершил, даже в тех теплых водах Мадагаскара, ну, 10 часов плыть, это серьезно. Вот, во всяком случае. Поэтому я, так
сказать, уважаю. Хорошая физподготовка, человек, очевидно, спортивный, и техника выживания, так сказать, знает хорошо. Я поздравляю его с этим подвигом, что человек выжил.
Я тоже поздравляю, тем более, если учесть, что это не подготовленный какой-то там спортсмен, люди там Ла-Манш переплывают, тоже такое известное.
Нет, он, скорее всего, раньше спортом занимался, так, это не случайная цифра.
Да, потому что так просто 10 часов не продержаться. Это действительно выдающееся достижение, вот без всяких шуток. Да, это достаточно серьезно. Так. В Москве на базе Боткинской больницы заработал первый в РФ индустриальный 5G-полигон. Будьте осторожны, товарищи ведущие, ваша передача невероятно ценна в наше непростое время. Ну, насчет 5G-полигона, я вот, честно говоря, не знаю, конечно, насколько оправданы или не оправданы, наоборот, страхи относительно вот этого 5G, так сказать, вещания, точнее говоря, связи вот этого по стандарту 5G. Понятно, что для более высокой связи нужен... Ну, более интенсивный, что ли, диапазон частот, то есть с точки зрения их мощности. Вот. И поэтому понятно, что то облучение, которое происходило там в диапазоне 2G, 3G, С 4G оно растет, с 5G оно еще более возрастает. Вот насколько это безопасно или опасно, я затрудняюсь сказать, я не специалист. Может быть, Саша знает лучше. Пожалуйста, Саша.
Я специалист. Электромагнитные волны, они, их частота гуляет от постоянного тока, где 0 Гц, до хрен его знает сколько Гц, это где гамма-кванты, самые жесткие виды излучений-то. Радиоволны посередине находятся, и они мягче, чем гамма-кванты, мягче, чем рентгеновские кванты. И, так сказать, но вот то, что связано с видимым излучением, ультрафиолет, видимое излучение, дальше за этим идет инфракрасное излучение, потом идут, вот, собственно, радиоволны. В этих радиоволнах, из того, что мы сталкиваемся в быту, самые жесткие это все-таки телевидение, а радиоволны мягче. Поэтому, если телевидение вас не вредит вашему здоровью, чего вы переживаете? Я имею в виду из останки, то, что идет, вот это излучение.
Ну, ты знаешь, я к этому хотел добавить только, Саш, что, понимаешь, когда было аналоговое телевидение на основе электролучевых трубок, то там действительно, так сказать, был, так сказать, определенный и накал частот, и, скажем так, интенсивность их распространения, которая, кстати...
Ну, она требуется, да.
Но, и при цветном телевещании она, естественно, больше была, чем при черно-белом. То есть оно стало каким-то уже заметным, но иногда было заметно, что устают глаза от него там, и прочее, прочее. С переходом на цифровую технологию, при меньшей вот сменяемости вот этой вот частоте кадров и, так сказать, прочему, как-то это чуть-чуть поуменьшилось. Вот. Но я
излучение
не знаю,
излучение из останки жестче, чем 5G. Вот я об этом.
Ну, во всяком случае, когда оно было аналоговым, я сейчас не знаю, оно вещает или нет в аналоговом диапазоне, скорее всего.
Значит,
нет.
У меня тоже ухудшилось здоровье с этими изменениями, вот болезнь Паркинсона открылась, там еще что-то. Но это, еще раз говорю, не вранье это все. Не бойтесь.
Ну, во всяком случае, доказанных как бы источников такого, то есть доказанных теорий, гипотез, я не знаю уж как это назвать.
Рядом с вышкой надо находиться как можно меньше, это совершенно точно. Ну, это потому что когда ты близко находишься к вышке, то это излучение активно. Если ты далеко от нее, то оно на тебя не влияет.
Так, еще вопрос. Стартап Future Meat Technologies из Израиля сделал искусственное мясо дешевле натурального. Стоимость выращенной в лаборатории куриной грудки снизилась до доллара 70 центов, 25 рублей. Готовы ли вы перейти на такое мясо? Вы знаете, вообще цена вот этого вот мяса, сделанного в лабораторных условиях в единичном, так сказать, экземпляре, ну или почти единичном, там, штучном экземпляре, да, штучных экземплярах стартапами, конечно, она не может быть 1,7 доллара. Скорее всего, кстати, 125 рублей, да, 1,7 доллара, я думаю, что это предположение о том, сколько это может стоить при каком-то налаженном фабричном производстве. Еще весь вопрос, какого объема. Потому что понятно, что если это не будет массовым, то как бы, так сказать, цена это не будет какой-то адекватной. Что хочу сказать насчет искусственной грудки. Мне как-то довелось побывать в Москве в вегетарианском ресторане при одной из каких-то сект там, в районе метро Аэропорт. Ну, точнее говоря, не сект, а ответвление там, индуистской религии. Может, у кришнаитов или что-то в этом духе. Это было лет 10 назад. И там, среди прочего, было, в частности, вот мясо, которое не из мяса. Я его попробовал. Ну, любопытно просто было. На вкус, ну, очень близко, ну, что-то, ну, я не знаю, к мясу индейки, например, которое само по себе диетическое, такое не имеет характерного какого-то привкуса. Сказать, насколько это хорошо или плохо, я не могу. Я бы его на постоянной основе есть не стал. Просто потому, что чувствует, что все-таки это какое-то не настоящее мясо. Очень похожее по фактуре, по структуре, там из сои, по-моему, оно сделано. Но все-таки это не настоящее мясо. Ну, насколько это может быть жизнеспособным, я не знаю. Во всяком случае, это не первый опыт в этом направлении. Пожалуйста, Саша.
Вкус мяса надо обсуждать с тем, кто его пробовал. Я не пробовал искусственное мясо. Я пробовал искусственную икру черную, гадость редкая.
Поэтому... Ты знаешь, я, кстати, уж насчет икры, раз о ней зашла речь, я ее тоже пробовал, и хочу тебе сказать, что у меня даже есть несколько опытов этого рода. Потому что первая черная икра появилась в советское время. Тогда искусственная икра еще, так сказать, вот существовала. Она была редкостью, там иногда ее можно было достать, но она была. Она действительно была гадкая. Вот сейчас как-то на базе там, из водорослей, там чего-то еще, научились создавать что-то, ну, нейтральное по вкусу, на мой взгляд. Конечно, это не черный экран, но, так сказать, на вид очень похоже. Поскольку человек наполовину есть глазами, так сказать, а вторую половину уже только органами вкуса, ну, вот, то можно считать, что при определенных условиях она похожа. Но, конечно, 100% идентичности добраться нельзя. Пожалуйста, Саша.
Подводку я съем и то, говорю.
Ты знаешь, у меня, кстати, извините, что перескочили с мяса на икру, но есть любопытное вот такое психологическое собственное размышление, типа теста. Вы понимаете, в Советском Союзе и в России существовали, так сказать, разные икряные периоды. Ну, например, вот в сталинское время, остаток которого я застал, остаток это уже было после смерти Сталина, но еще как бы не все выветрилось. Мои родители тогда жили в Апрелевке. Ну, поскольку дедушка был ссыльный, там, ну, я рассказывал, в общем, эту историю. Короче, это было в Апрелевке. И в Апрелевском магазине, который был отнюдь не центральным, вот я отчетливо помню, что продавалась и икра, и крабы. И никакого ажиотажа это не вызывало. То есть ее было
всем попробовать пора бы, как вкусные и нежные крабы.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Вот. И я не хочу сказать, что они стоили какие-то космические деньги, там еще что-то. Но это был какой-то изыск на уровне того, что, ну, мясо бы побольше, так сказать, и еще что-то нормальной простой пищи. Икрой и крабами не наешься. Вот лейтмотив был скорее такой. Хотя ее активно пропагандировали, вот знаменитая сталинская книга, там, 50-х годов, ну, она называет ее сталинской, поваренной, она реально издавалась позже, так сказать, а там вот про икру и крабу очень много всяких хвалебных статей в рекламном духе, примерно как ты, Саш, только что сказал. Потом наступила эпоха, когда икры вдруг не стало. То ли ее стали отправлять за границу, то ли еще что-то. Ну, вот не стало, стало гипердефицитом, да, чуть ли не валютой. Потом в конце 90-х, в 90-х годах, скажем, и в начале 2000-х, я помню, что икра была в достатке. То есть ее можно было купить, ну вот абсолютно всюду. Причем, что характерные красные и черные стоили примерно одни и те же деньги. Ну, незначительная разница, если она и была.
И за вполне разумные какие-то, для деликатеса да, разумные
вполне
деньги.
Вполне разумные, то есть она не была. И потом исчезла снова. Вот я в этой связи удивляюсь, вот рыбное поголовье, оно как бы вроде бы не подвержено, так сказать, каким-то там социальным движениям, но тем не менее кто-то ее сжирает, что ли, в таком массовом количестве. Замечу, что экспорт икры на сегодняшний день ограничен по той причине, что очень многие европейские экспортеры, куда в основном она экспортировалась, из-за, так сказать, хищного расхищения ресурсов Каспия, просто отказались ее экспортировать. Понимаете, то есть покупать. Пожалуйста, Саша.
Второе исчезновение икры, о котором ты говоришь, исчезновение, точно соответствует по времени и по причине. То, что было приезда питерских в Москву. Они жрут сейчас все черные.
Согласен с тобой, Саша.
Точно.
Вот просто непонятно, то ли они ее жрать стали массово, то ли ванны какие-то из нее принимают. Вот мне даже как-то не укладывается это в голове, куда это девается.
Их много, и они ее едят в больших количествах. Поэтому, так сказать, еще нам не достается из-за этого.
Понимаешь, в те периоды, когда икра была доступной, а я их все-таки помню и только что сказал о них, я ее ел. Я не могу сказать, что я ел тоннами. Ну, какое-то количество ее можно съесть разумное. Ну, я не знаю, сколько. Ну, грамм 100, ну, 200. Ну, я не знаю, что еще-то можно. Потом она, в общем, приедается. Помните классический кадр из «Белого солнца пустыни», когда там икру ложками, так сказать, черпает, так сказать, и говорит, опять икра там вместо супа, да, там, например. Ну, вот, она, в общем, имеет свойство приедаться. Поэтому, куда она исчезает в таких объемах, это трудно понять, но это очень тесно связано с критерием элитарности системы. Вот как только элита себя начинает ощущать чем-то парящим над всеми, вот, сразу же исчезает икра. Вот такой характерный чисто русский, так сказать, признак. Интересный. Так. Еще вопрос. Путин сегодня сказал, что Ленин со товарищами впихнули Донбасс в состав Украины в 22-24 годах. Какая ваша оценка этого? Ну, вы знаете, это исторический факт, потому что действительно, территория Украины много раз перекраивалась, нарезалась, к ней чего-то прибавлялось, убавлялось и так далее. Но исторически Украину действительно объединили с той территорией, которая в царские времена называлась Новороссией. Новороссия, это речь шла о тех землях, которые были присоединены к России в период правления Екатерины II, Потемкину, в частности, и так далее, при помощи его завоевательных походов, но которые, собственно, украинскими не являлись. То есть, они так, никаким боком туда не прилежали, просто это была степь, которая была, так сказать, отвоевана, по-моему, у турок. Вот, и, так сказать, таким образом присоединяя Россию под названием Новороссия. Объединили ее с Малороссией уже потом в советское время. Пожалуйста, Саша.
Принадлежало все немцам по существу. Концессия на разработку угля была. Поэтому называлась город Миллерово.
Угу.
Они, собственно, и развивали, так сказать, эту тему.
Ну, поэтому... да. Но это уже после, как говорится, присоединения.
Кстати, народ там очень симпатичный. Я много работал в том районе. И в Катьевке, она же город Алмазный, она же Стаханов. Это... Угу. Я много работал в Горловке. В Никитовке, на Никитском ртутном комбинате работал на глубине порядка 500 метров. Mm-hmm. Поэтому публика мне там очень нравилась. Тот рабочий класс, который, с которым я, так сказать, общался на работе в этой шахте, был высокой квалификацией, относительно малопьющие. Надо сказать, что все они говорили на русском языке без акцента и украинизмами не злоупотребляли, это факт. Mm-hmm. По крайней мере, значит, и были... Это весьма населенные районы, весьма развитые. Причем после тех забастовок, которые они устроили там где-то в 60-е годы, там снабжение было очень хорошее. Uh-huh. Колбаса была, так сказать, многих сортов, и цены были низкие и в столовых, и в магазинах. И качество продуктов, я имею в виду продуктовых, было очень серьезное. Поэтому район такой зажиточный был в то время. Это был 76-й год. 1976 год, вот я активно, так сказать, там трудился.
Ну, возвращаясь к вопросу, хочу сказать, что это действительно очень старая тема, мы ее неоднократно поднимали и объясняли. Понимаете, территорию России в определенный момент было решено поделить как некий проект, направленный на будущее, на вот так называемые союзные республики. Очевидно, что... Во-первых, в царской России никаких республик там не было, были губернии, некоторые из них обладали особыми правами, ну, я имею в виду, в первую очередь, Финляндию и Польшу, но это уже были, так сказать, там, завихрения Александра I, там, что произошло там с ним и после него. Вот. Остальное же было чисто губернское строение, и вот из них идея нарезать республики, появилось как некое обоснование проекта вот этого Союза СССР, который должен был предполагать всемирное государство трудящихся. Потом проект ушел, он практически ушел или канул в лету, ну, я думаю, что еще в довоенные годы, перед Второй мировой войной. Но деление осталось. И вот это вот деление, которое было уже некой архаичной традицией, да, на тот момент, который просто никто не менял, оно, так сказать, сыграло свою роковую роль в 91-м году. Но фактически понятно, что изначально делилась все равно территория России. Та же самая, ну, чтобы не говорить все время об Украине, там та же самая Курляндия, Лифляндия, то есть вот те, которые, стороны, которые сейчас занимают Прибалтийские республики, она просто переходила там из польского, немецкого, шведского в российское владычество и так далее, вот передавалось. Но независимые земли они не были никогда. Но это были просто вот территории, которые, так сказать, занимали разные страны в зависимости от геополитической ситуации.
Да что там говорить, Аляска наша была.
Ну и Аляска тоже, да. Но она тоже не была какой-то отдельной особой территорией. Вот. Это вообще было, Аляска, это вообще странная тема. Не только, кстати, Аляска. Правление Александра II, о чем вот редко говорят, оно вообще ознаменовалось какими-то такими довольно странными и труднообъяснимыми с исторической точки зрения продажами или уступками российской территории. Но Аляска, оно такой наиболее яркий пример. Ну, например, в Тихом океане есть острова Суворова. Понятно, что название им дали не туземцы, да, полинезийские. Вот. То есть они были открыты когда-то русскими мореплавателями, там по праву того, кто первый ступил, так сказать, эта территория объявляется, значит, соответственно, российской. Но как она объявлялась, английской, голландской или какой-то другой. Но сейчас они имеют совершенно иную принадлежность. Я даже не скажу сейчас точно, кому именно. Вот. Но факт то, что это было уступлено. Да что там
говорить? Я тебе скажу, Антарктиду надо, в общем-то, так сказать, забрать и туда со всего мира принимать беженцев, чтобы они там жили, развивали и, так сказать, с Ближнего Востока, с Африки.
Антарктида еще в момент своего открытия была объявлена международной территорией, поэтому...
И вот их туда всех ссылать, так сказать.
Если говорить серьезно. Но среди прочих...
К пингвинам. Экологически чистые места, кстати. Кроме воздуха ничего нет. Воздушные места. Прям дышится легко. Все очень-очень хорошее.
Как-то беженцы...
Очень хорошее, конечно. Не жарко. Кстати, вот. Глобальное потепление не грозит нифига.
Вот.
Не ощущаешь ты.
Да. Что хотел добавить. Вот среди уступок других российских, о чем тоже... мало говорят. Ну, например, остров Цусима. Вот это вот место сражения, так сказать, да, знаменитого в Первую русско-японскую войну, там Цусима, гибель российской эскадры. Это же был российский остров. И открыт был, так сказать, в России. Но он был затем уступлен Японии. Вместе с половиной Сахалина, вместе с Курильскими островами. Вот это вот договор 1850...
Название чисто русское, Цусима, конечно.
Нет, ну, название у нее может быть и не чисто русское, но то, что она принадлежала России, это факт.
Старинное русское слово Цусима.
Нет, ну почему? Ну, не все же, так сказать, острова должны носить там чисто русские названия. Есть какие-то коренные названия и так далее. Но то, что она была российской, это факт. Я не говорю потому, что надо потребовать ее отдачи там или что-то другое. Я просто хочу сказать, что случай Аляски, он не уникальный. И, кстати, почему-то это все время приходилось на царствование Александра II. Вот это такая своеобразная немножко характеристика этого государя, что, в общем, наверное, заслуживает какого-то более углубленного исторического изучения и оценки, с чего это вдруг там у него были такие вот позывы. Но факт
то, его за это и взорвали, так что только что-то.
Ну, в общем, может быть, отчасти и заслуженно, так сказать, в определенном смысле. Но, не знаю, так или иначе, вот он прославился не только освобождением крестьян, но и, в частности, отдачей, так сказать, разных территорий, которые были под покровительством или под государственным владением России. Так, еще один вопрос. Путин требует не расширять НАТО и уйти из стран бывшего СССР. А может ли НАТО потребовать не расширять ОДКБ и уйти из Армении, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии? Что думаешь, Саша? Смешной вопрос. Но это может. Тот наш слушатель, который задает юрнические вопросы, поэтому...
Может и будет послано, и мы будем посланы. Так сказать, на претензию по НАТО. Каждый объединяется с тем, кем хочет и когда хочет. Как можно оказывать влияние. Поэтому имеют право они потребовать, имеют право мы потребовать. И мы имеем право послать их, и они имеют право послать. Все абсолютно гуманно. Из-за этого стрелять не надо друг по другу. А потребовать можно.
Я на это что скажу? Я думаю, что сейчас уже прошло время того... наивного восприятия образца 90-х годов, что если какая-то страна освобождается, скажем, из-под американского, советского или какого-то другого влияния, то она становится такой нейтральной, белой, пушистой, что-то типа Швейцарии, так сказать, в варианте там, Кыргызстана или там, Казахстана или Таджикистана и так далее и тому подобное. Реальность и прошедшие годы, чтобы не сказать десятилетия, этот миф опровергли. Эти страны становятся подвластными кому-то. Может быть, определенным исключением из них является Туркменистан, ввиду своего специфического, так сказать, национального владения и строения. Все же остальные, надо понимать, что если они уйдут, ну, я не знаю, в Средней Азии, допустим, из-под российского влияния, значит, они попадут либо под китайское влияние, либо под американское влияние. Вот как-то так. То есть нейтральными они не останутся все равно.
И Кыргызстан будет вторая Швейцария, так сказать. Горы, чистый воздух, экологически чистые места. Кыргызстан, Бишкек.
Это все песня. Очень здорово, да. Но надо понимать, что Швейцария это так существует не потому, что вдруг, так сказать, она так храбро отстояла, так сказать, свою независимость, и больше никто туда не имеет права, так сказать, с какими-то своими блоковыми союзами влезать. Она выгодна. Она поставила себя как очень выгодную территорию.
Для и Кыргызстан сейчас идет этим же путем. У них там золото полно намыли. Они могут быть банкирами. Более того, я тебе скажу, по части демократии Кыргызстан не уступает Швейцарии. Они каждый год президента меняют. Это правда, вооруженным путем, но немножко голосуют, да, тоже иногда после этого.
У киргизов шансов меньше, потому что я думаю, что благосостояние Швейцарии сделало не намытое золото, которого, кстати, там не очень много, оно, наверное, всюду есть, но там золотыми приисками она не прославилась, а тем, что там достаточно стабильная политическая система и достаточно...
Тут там тоже стабильная. Каждый год убивают предыдущего, выбирают нового. Стабильно. Все.
Нет, ну стабильно в том смысле, что выбирают, но от этого система не меняется. Если бы система менялась, это было бы критично. А так она не меняется. И стабильное банковское законодательство. Поэтому многим это не нравится, и многим
там это очень нравится. В Кыргызстане очень стабильно, там и денег ни хрена нет. Там все стабильно, там пусто. В банк зайдешь, откроешь дверь, там все стабильно. Ну, стабильно пусто, раз зашел, в ноль.
У банковской системы такой нет, и нет никому желания, так сказать, вкладывать туда большие средства. Так что я думаю, что потребовать можно, но на самом деле сейчас, нравится нам это или нет, в мире существуют разграничительные линии. Вот там дальше это твое, а здесь дальше мое. И на мое я оказываю влияние, совсем как в духе пакта Молотова-Риббентропа, сразу же приходит на ум. Да, вот это вот наша зона влияния, а вот это ваша зона влияния. В пакте Молотова-Риббентропа это было обозначено именно так. Не то, что там полпольши будет твоей, полпольши моей, а это зона влияния. Вот. Поэтому по факту это происходит так, и речь идет фактически в предложении вот этого вот Кремля на сегодняшний день о заключении нового пакта Молотова-Риббентропа, если угодно. Вот заключение на уровне разграничительных линий. Значит, проведем вот эти вот красные линии, о которых так витиевато говорит Путин, да? Это реально предложение провести некую черту. Вот здесь вот твоя зона влияния, а вот здесь вот моя зона влияния. Вот. Что, в общем, соответствует сегодняшнему раскладу в мире.
Правильно, Антарктиду надо поделить.
А Антарктида уже поделена, кстати сказать, фактически.
Да, поделить.
То есть, так или иначе, там тоже есть, так сказать, свои зоны.
В нашу зону мы арабов шлем, в американскую они арабов шлют. Все нормально.
Нет, я хочу сказать, что при определенных договоренностях это может работать. Вот земля Франции Иосифа, например. Вернее, Шпицберген. Ну, Шпицберген, его же поделили как-то между Россией.
Сейчас, секундочку, мы с тобой патриоты. Какой Шпицберген? Мы его называем Грумманд.
Вот я название Грумман, к счастью, как-то не слышал. Так сказать, ты как геолог, наверное, знаешь, что это лучше.
Шпицберген. Это вообще не наше название. Наше название Грумманд.
Название не наше, но на наших картах оно значится. Поэтому, ну вот как бы я цитирую его просто с карты. Ну, нашли там какую-то, короче говоря, красную линию вот, в свое время. Достаточно давно. Так что, наверное, это возможно и сейчас. А иначе будет драка какая-то за эти красные линии. Так что, ну вот, не знаю, чем это закончится. Но смысл в этом.
Там концессионное управление. Там наши шахты, которые добывают уголь на Грумманде.
Так, вот еще вопрос. Пора уже бежать, избивать и менять таблички на посольствах в Москве. Наимудрейший Аркадак Горбетгулы Берды Мухамедов возмущен и не согласен. Ну, а что менять таблички, так сказать?
Зачем менять таблички?
На самом деле, это смешная история с посольствами, если кто об этом говорит. Вообще, в советское время, вот в тех местах, где находится посольство, раньше находились представительства союзных республик. Они обладали в Москве своими особняками. Вот. По сути, они остались теми же самыми. Вот, просто их переделали, таблички повесили, теперь посольство. Если обратно переделают, повесить союзные республики, ну, с точки зрения обитания в этих особняках ничего не изменится.
Он что хочет? Гурды-бурды вот это.
Да, Бурды-Мухамедов. Да нет, но его просто так цитируют каждый раз по случаю. Так, сегодня Путин на конференции сказал, что 2024... простите, мы уже, так сказать, проговорили уже про Украину. Правильно ли Путин говорит о недопустимости Украины в НАТО и насколько ее вступление в НАТО вообще реально, учитывая Донбасс и прочие вещи? Что думаешь, Саша?
Пока нереально, устав НАТО не разрешает прием стран, у которых есть территориальный спор, а у Украины есть территориальный спор с Россией. По этой причине по уставу НАТО они не могут войти. Они об этом говорят неоднократно. НАТО ведь большое количество государств, обязательно кто-нибудь проголосует против, опираясь на устав. Они в этом плане достаточно жестко его пытаются соблюдать. Mm-hmm. Кстати, аналогичная ситуация с Грузией.
С кем, прости?
С Грузией.
А, ну да. Ну, во всяком случае, официально, так сказать, служат примером именно это. Я думаю, что мое личное мнение, это я его не навязываю никому, просто сообщаю, что если сложится, так сказать, объективно такая геополитическая ситуация, ну, Россия окажется, так сказать, очень слаба, там опять раздраена, там еще что-то бардак, то их туда, конечно, примут, наплевав на все, на все споры, там не споры и так далее. Но пока это не так, то, скорее всего, этого не произойдет.
Вот я думаю, ты что говоришь это... о фактической стороне дела. Обучение персонала могут осуществить, советников прислать могут, оружие могут поставить, нелетальное, летальное могут поставить, деньгами помочь могут. Могут заключить у них соглашение, есть там типа друга НАТО или какая-то страна, партнерство там же могут. Принять маловероятно. Ну, у них устав и хреново туча стран, там штук больше 30 уже. И чисто формально это сути не меняет, но принимать так, да и формально это никому не надо.
Я думаю, что там причина даже не в одной только формальности. Фактически речь идет о том, что если ты стал членом НАТО, то тебя все НАТО обязано защищать. Это открытый вопрос.
В случае нападения. И поэтому, да, поэтому да, этот да. пункт и присутствует.
Будет оно это делать или нет, это вопрос открытый. Но хотя бы появляется какой-то формальный повод. Да, до тех пор, пока этого формального повода нет, то, в общем-то, сколько ты там не партнерствуй с ним, но обязательств таких НАТО на себя не брало. Поэтому я думаю, что сейчас это мало реально и в перспективе даже мало реально. Потому что я уже неоднократно вам говорил не про американскую, а про европейскую оценку этого процесса. Для европейцев это все территория России. И они это понимают. Они с нее боролись несколько сотен лет. Там с разными вариантами. Там, французским, немецким там, и прочее, прочее. Поэтому еще раз встревать в какую-то драку в России они не хотят. Если Соединенные Штаты хотят, пожалуйста, сильвупле, а вот их, пожалуйста, просьба не втягивать. Поэтому с этой точки зрения это будет очень проблематичным и во всяком случае натолкнется на сопротивление именно европейских союзников НАТО. Так, решится ли наша власть ввести штрафы для антипрививочников, как в некоторых империалистических странах? Или эффективнее сразу ввести уголовную ответственность для несознательных ковид-диссидентов? Что думаешь, Саша?
Я думаю, будут антивакционеров отлавливать, просто расстреливать. Что там штрафовать, абсолютно понятно. Но армия антиваксеров вырастет на этих безобразиях, и в итоге они победят, захватят Ухань и пройдут там уханьский трибунал, в котором этих самых убийц в белых халатах осудят. Я думаю, что закончится в итоге победой антиваксеров.
Я думаю, что некоторая нерешительность может быть, да, которая может показаться для сторонников таких радикальных мер со стороны нашего правительства, что-то оно не вводит, там ни уголовную ответственность, ни штрафы там какие-то сумасшедшие для антиваксеров. Хотя, казалось бы, есть примеры такие, можно было, как сегодня делал Путин, на пресс-конференции кивнуть, посмотреть, сказать, а там вот посмотрите чего. В Италии там уже вводят...
Не, ну пусть ведет. Получит по башке, мало не покажется. Антиваксеры сильнее и злобнее.
Я думаю, что, среди прочего, власть все-таки не очень уверена в том, что вообще вся эта прививочная вакханалия, она дает какой-то результат. Хотя она официально говорит совершенно другое, но тем не менее, итог такой просто. Видно, ну вот там европейские страны, там, я не знаю, Франция, хорошо, мы там 50% с чем-то привились, 57 что ли. Ну Франция-то привила почти 90, а там пятая волна. Вот прямо сейчас.
Франция, Великобритания, Испания, Соединенные Штаты.
Аналогично, совершенно верно. Аналогичная история. То есть прививки есть, а результата нет.
Валера, мы не имеем права вторгаться в эти самые, и мы не будем вторгаться, иначе прикроют канал. Что я могу твердо сказать, что на данный момент наука вопрос не решила.
Саш, я даже не за то, чтобы призывать или не призывать кого-то прививаться. Я просто констатирую, что те страны, которые почти поголовно привились, так сказать, результата у них желаемого не достигнуто. В Израиле, пожалуйста, сейчас. Мы когда-то говорили с тобой, как пример брали Израиль. Там уже четвертая вакцинация. Это даже не бустерная, это третья доза, а четвертая доза сейчас. Ну и чего? И все равно тот же самый ковид. Ну, так спрашивается, а для чего тогда эти прививки? Кстати, Pfizer прививались, для справки. Не какой-нибудь там фуфловой AstraZeneca, а по-настоящему Pfizer под 70... Минус 70 привитыми, там все, как говорится, все по чесноку. Ну и чего?
Я привился и спутником, и Пфайзером, но все равно пойду в армию антиваксеров работать водовозом.
Нет, это ты прививался, а в Израиле прививались чисто Пфайзером. Там никаких спутников.
А я два таких, и два, у меня четыре дырки в организме.
Ну я понимаю, да. Ты посильнее, конечно, израильтян будешь. Так. Байден сказал, что не будет отправлять свои войска на Украину для защиты от России, а просто отправит множество своих войск в Восточную Европу в случае вторжения России на Украину. Ваш комментарий. Вы знаете, в армии, вот, в которой я имел счастье служить, советской, там было такое очень хорошее словоопределение «обозначить действие».
Это не значит, движение. Что... Обозначить движение.
Да, обозначить движение, обозначить действие, вот такое, обозначить движение, да. Не значит, что ты куда-то реально двигаешься, это просто видно, что ты как бы находишься в состоянии, да, так сказать, передвижения. Но вот то же самое и здесь. То есть понятно, что вторгаться и воевать они не будут. Ну, что они могут сделать? Ну, войска, так сказать, ввести, ну, допустим, в Польшу. Ну, сколько? Ну, допустим, дивизию. Ну, не 20 же. Потому что это уже как бы проблематично, да, даже с точки зрения американской логистики. А потом, что с ними делать там дальше? Ну, что дальше, нападать, что ли, на Россию? Ну, тоже такого стремления нет. Поэтому, пожалуйста, Саша.
Ведя войска в эти страны, у них появляется моральное право требовать, чтобы эти страны направили войска в Украину. Раз. Ведя войска... в соседние страны, они привозят туда вооружение, которое потом можно быстро перебросить в Украину. Два. В этих странах недалеко можно вести обучение украинского персонала, который придет учиться. Это сложное оборудование, им надо научиться работать. Военное. Три. Если потребуются военные советники, то их перебросить можно легко из этого контингента, который там будет присутствовать. 4. То есть минимум, более того, управлять дронами, беспилотниками, можно с территории соседних государств. Можно за несколько сот километров совершенно спокойно сидеть и через границу управлять дронами, как это было, собственно, в Азербайджан-Турции. Вот совсем недавно. Это 5. То есть дофига угроз на самом деле.
Дофига, но только при одном условии, что есть персонал, который реально готов вот с этим оружием, с военными советниками взять и начать бороться. Ну, то есть пойти войной на Россию. Ну, например, поляки. Ну, почему не повторить подвиг 1612 года? Возможно, да и лет-то прошло уже 500, подзабыли все.
У нас-то 7 Украина человек, которые тоже, готовы воевать. Поэтому
Украина тут... тоже может попробовать вполне реально, если там есть такие вот ребята горячие, как они на митингах это все говорят, что вот их снабдить там джавелинами, техникой, подучить их при помощи советников, снабдить их этими советниками. И вот они так прямо построившись свиньей тевтонской пойдут.
На наших семерых?
Я сомневаюсь в таком сценарии, но... Можно на это порассчитывать, почему бы нет. Почему бы можно, конечно. Так, как Смирнов прокомментирует тезис Краснова, что не Германия, а именно Штаты попробуют блицкриг на Москву в случае вторжения России на Украину. Саш, я у тебя не очень помню этот тезис. Ее правильно привели?
Такого тезиса нет. Мысли, я могу свои мысли на этот счет. Я такого тезиса в чистом виде не выдвигал. Угу. Но о чем я говорил? И говорил неоднократно. Угу. Что, в общем-то, вот это поведение удава, которое представляет собой Соединенные Штаты, они такие толстые, могучие и обвивают свою жертву, в данном случае Россию, оно для них может быть успешно в той ситуации, когда Россия ослабнет сильно. Угу. Внутренними противоречиями, экономическими бедами, гражданской войной, войной с Украиной или с Белоруссией, или не знаю с чем, там, с Прибалтикой, с Грузией, там, с Молдавией, не знаю с кем. Вот в этой ситуации шансы на то, что соблазн у Соединенных Штатов придушить нас быстренько и безопасно для себя, этот соблазн резко возрастает. Потому что если Россия занята какими-то внутренними склоками, угу. Соловей убил Путина или Путин убил Соловья. Это склока, склока. Угу. Значит, в этой ситуации как раз у Штатов появляются соблазны, появляются и предлог, и соблазн, и все прочее. Это вот повышает вот такое развитие событий. Европа в этом плане, так как она дохлая в военном плане относительно Штатов, ей что у нас есть гражданская война, что нет гражданской войны, они все равно не сунутся. Ну, потому что это им не по зубам. Угу. А значит, для американцев это может оказаться важным, потому что они боятся ядерного оружия, и кто будет контролировать ядерное оружие. Значит, вот как-то вот тут и предлог, и задача, вот они все вот тут, вот вокруг ядерного оружия крутятся.
Ну, я с своей стороны что хочу сказать. Насколько я понимаю сейчас вот американскую стратегию в течение последних десятилетий, скажем так, если реально рассматривать какую-то войну с Россией, они рассчитывают в основном на ракеты и на воздушные силы. Ну, то есть ракеты, которые с подводных лодок, там еще откуда-то могут быть, то есть нанести какие-то разрушения, да, воздушные силы, которые могут вторгнуться, и как они считают, так сказать, достаточно эффективно там опять чего-то отбомбить, то есть с воздуха. Вот относительно планов наземных операций, которые реально характеризуют захват там территории, поход на Москву там, в стиле Блицкрига там, или чего-то еще, реально никто из них как бы не помышляет. И справедливо, потому что тот же пример, там, допустим, Афганистана, да и Ирака даже, показал, что, в общем, ничем хорошим это не заканчивается, в гораздо меньше.
Ну, в Ираке они купили просто генералов, и все, эти перешли, а ну, потом уже высадились уже на готовую территорию. В Афганистане, кстати, тоже.
Нет, фактически последняя реальная, так сказать, военная операция, в которых они участвовали, да, это была Вьетнам с отчетливым знаком минут, и предыдущая Корея с отчетливым знаком, ну, где-то 50 на 50, имею в виду, что больше ущерб Корее они нанесли, во всяком случае, просто ее выбомбив. Но это была Корея, это были 50-е годы. Вот все остальное как-то по части сухопутных операций не сильно везло. В общем, они боялись даже на Окинаве-то высаживаться, понимаешь, потому что там было побоище «Будь здоров». Вот, я уж не говорю про борьбу там, с маньчжурской армией там, и так далее. Поэтому я не думаю, что эта операция какая-то всерьез, так сказать, может существовать сейчас, даже в приближении каком-то. Так, во всех странах бывшего СССР, кроме Азербайджана, низкий процент вакцинации. Путину пора признать, что ковид – это афера и фейк. Запретить прививки в РФ и присоединить радостных антипрививочников в РФ. Ну, я не знаю, власть, по-моему, сейчас боится каких-то резких действий. Она действует скорее по инерции. Прививаться, прививаться, агитируем, агитируем, маски носим. Ну, вот как-то так. И дальше ждет, пока все это само собой пройдет. Пожалуйста, Саша.
Так как они поддерживают ваксером, то авторитет ваксеров падает все больше и больше.
Это точно. Так, вы говорите, суд Нидерландов несправедливый. А насколько сами Нидерланды независимы, являются ли они оккупированные или марионеткой Штатов? Я не думаю, что они оккупированные марионетками Штатов, они просто, понимаете, вот в таких вот небольших странах вопрос ведь стоит не в оккупации, да, как в странах Прибалтики, например. Вопрос стоит в том, чтобы выбрать самого мощного хозяина и, так сказать, с этим хозяином активно дружить. Ну, вот, собственно, это скорее вот эта вот нидерландская позиция. А что касается несправедливости суда, Я не считаю это суд несправедливым. Это суд европейский. Европейский суд, мы уже говорили даже про Европейский суд по правам человека, он находится под сильным и определенным политическим влиянием. Это не значит, понимаете, это не так, как в России, когда судьи сознают, что они выносят несправедливый приговор, и они его поэтому выносят. Вот. Но зная, что они, так сказать, грешат против истины, потому что черное называют белым. Там все по-другому. Там как бы те люди, которые верят в то, что черное это черное, а белое, что это белое, они находятся на вершине судебной власти, и, так сказать, это полностью соответствует их собственным убеждениям. Но при этом, естественно, что политические ориентиры играют в этом ведущую роль, и они свято уверены, что именно так и надо судить. Поэтому никаких сюрпризов эта судебная система не привносит. Другое дело, что она не является независимой в том плане, как мы вот это видим, знаете, богиню Фемиду, так сказать, с весами правосудия и завязанными глазами. Это не так. У Фемиды европейские глаза всегда широко открыты. И нос по ветру. Пожалуйста, Саша.
Они приняли юридически выверенные решения, которые соответствуют действительности на основании этих данных, которые они получили, и убедительные получили доказательства того, выводом, что. Ну, крыть это бесполезно, невозможно. Они сделали солидно, не спеша, в соответствии со своими нормативами, доказали все всюду. Угу. И можно возражать, пожалуйста. Там есть, ну, свободная скамейка, на которую можно сесть и сказать, а я считаю иначе, там, вы не доказали того. Можно. Скамейка пуста, никто не садится.
Ну и слушать тебя тоже никто не будет. Вот то, что сейчас сказал Саша, это вот как раз иллюстрация того, о чем я вам только что говорил. Что те судьи, которые судят, они именно так и считают, что мы все доказали убедительно. На протяжении многих лет-то правосудие вообще длинное, оно длится годами. Вот, и поэтому вот нам нечего даже и возразить. Если кто-то что-то возражает, то это ерунда, мы это поэтому слушать не будем. А вот то, что мы сказали, это правильно, обоснованно и доказано. И они в это свято верят, полностью согласен с этим. Вот это именно
они,
так.
Они отвергли несколько наших версий убедительных. Насчет большого самолета, испанского диспетчера. Там, у нас много было.
И отвергнут их в будущем. Все, что смешно, что это было еще ясно даже на тот момент, когда они начали это изучать, что это будет.
Даже, даже, так сказать, абсолютно правдивую версию нашего друга Мухина о протухших телах. И то отвергли мерзавцы.
Ну я не знаю, рассматривали ли они ее на самом деле, но в любом случае, для них вот это естественное состояние европейского правосудия. Вот то, что сейчас Саша описал, это естественное состояние европейского правосудия.
Да, все пытаются за правду докопаться. Это, конечно, возмутительно.
Так, для снижения внутриполитической и экономической ситуации не пора ли россиянам больше думать об ужасах жизни в Европе, чем о домашних проблемах? Я думаю, что никто так думать не будет. Потому что люди в первую очередь оценивают то, как они сами живут в своей стране, а не ужасы в Европе, которые они видели или не видели, или судят по чужим впечатлениям. Так что это совершенно естественно.
Нет, правильно. Я считаю, что ужасы в Европе, там геи и солдаты НАТО. Вот кто из них хуже, я не знаю. В любом случае надо говорить, а у вас негров линчуют. И все, и у нас вроде лучше все становится. Универсально.
Вот. Не пора ли Путину дать поручение правительству проработать меры по стабилизации рынка видеокарт и привлечению к ответственности спекулянтов? RTX 3070 за 100 тысяч – это свинство. Ну, насколько я понимаю, это карта, которая используется для майнинга. Так что поэтому те, кто вскручивает цены на эти видеокарты, они в первую очередь имеют в виду их коммерческое применение, а не просто, так сказать, любование какими-то видеокартинками. Ну, это рынок. Господа, ну что же вы хотите? Так, не пора ли Мишустину обратиться в ПАСЕ с требованием к Путину брать Мишустина на отдых в тайге вместе с Шойгу и Путиным? Ну да, забавно. Забавно. Спасибо за 7-часовую передачу всех любящих в стране людей. Вот еще мнение. В общем, русских не было. Так.
Не, ни одного. Ни одного.
Да. Так, японский ученый создал прототип монитора, который можно облизать. Он имитирует вкус демонстрируемой еды и устройство TASTE TV. в него встроены 10 канистр с ароматизаторами. Теперь все станут сытыми. Да нет, конечно. Ну, да. Смешные вообще изобретения, конечно, если они действительно имеют место.
Лучше облизывать так. Сразу канистры. Зачем телевизор? Просто облизал канистру, вкусно, хорошо.
Для того, чтобы эту власть свергнуть, мы должны понимать, как она устроена. И я давно уже обратил внимание на то, что вся элита этого государства – это потомки чекистских палачей. И далее еще антисемитизм – это свойство благородной человеческой натуры, когда человек понимает, кто враги русского народа и борется с ним. Это цитата Бондарика. Ну, вот такое мнение. Я даже не понимаю, что это вопрос. Так, свободу нельзя купить за деньги. Во все времена народ за свободу платил кровью. Ну, в общем, да. Это действительно так. Влияние весьма оказывает Онищенко. Не дурак же, но пользуется даже мобильным телефоном. Так, и лично я даже свои Wi-Fi дома вырубил давно и очень редко пользуюсь Wi-Fi. Подключено все по кабелям, в том числе и смартфоны. Даже можно и нет через кабель подключать. Но это, видимо, для защиты от излучения, я так понимаю.
Правильно.
Да. Уточните, пожалуйста, что значит находиться близко к вышке в метрах-километрах? Саш.
Ну, сама вся зависимость вредного излучения и его амплитуды, так сказать, которая влияет, так сказать, на организм в негативном плане, она известна. Это величина обратно квадрата расстояния. Поэтому, если вы находитесь на расстоянии так сказать, десятков метров, это совершенно точно плохо. Если вы находитесь 100 метров и дальше, ну, в общем-то, вот берете 10, умножаете, значит, в 10 раз расстояние, увеличивается в 100 раз меньше излучения от того, что было. А если вы находитесь в километре, то посчитаете. То есть, вот надо помнить эту величину, и проходя мимо вышек, вот многие у нас военнослужащие получали облучение на когда, каких-то радарных станциях, служили, когда служба, и на этой радарной станции находиться рядом с излучающей антенной вредно. Длительное время. Поэтому, чем меньше вы находитесь у излучающих антенн мощных, тем лучше.
Так, ну тут еще вот несколько мнений. Есть природное натуральное мясо, фасоль. Ну, не знаю, насколько фасоль, но из сои вот искусственное мясо делают это точно. Икра и крабы – это валюта.
Нет, подожди, фасоль я должен пояснить.
Да.
Сол и фасол пишутся с мягким знаком. А вилька, бутилька и тарелька – пишутся без мягкого знака. Это объяснить невозможно. Это надо просто запомнить.
Так, икра и крабы – это валюта, так сказать, с улыбкой. Ну, я думаю, что если она всерьез была валютой, то только в советское время, когда еще не торговали в таких объемах нефтью и газом. Сейчас это уже не валюта. В том смысле, что нефть и газ, конечно, это гораздо больше привлекает. Я думаю, что Кремль и его вот все причины... так сказать, те, кто ему причислен, они сжирают больше, на самом деле.
Что на, частном уровне черная икра продолжает быть валютой. Мне Кончаловский рассказывал, как он ездил когда в Соединенные Штаты, возил туда черную икру и продавал эту черную икру Барбаре Стрейзанд. Интимную подробность мне рассказал. Спекулировал на ней в Голливуде.
Ну да, ну я не знаю, тогда сейчас или тогда это было еще валютой. Так, я с вами лет 15, и в дороге, и перед сном. Весь архив переслушал, телевизор пылится на стене. За то, что есть на самом деле, благодарю. И с наступающим, от души. Ну, спасибо вам большое за теплые слова.
Вам спасибо.
Горостовые хлопья быстрого приготовления очень вкусные, кстати. Ну, не знаю, я вот лично люблю мясо. Так, вот еще. Украинская республика была еще до революции 17-го года. Сегодня Спицын рассказывал на «Авроре». Так называлось до Октябрьской, но после Февральской революции, вот еще вопрос. Вы знаете что, на самом деле до, так сказать, Октябрьской революции вообще, то есть до февральской революции, ну, при царизме, при проклятом царизме, да, как его называли в советское время, никакой Украинской республики, естественно, и близко не было, да, это раз. Во-вторых, если уж говорить про период после февраля и октября, то тогда Украина была в значительной мере под немецкой оккупацией, значит, период 17-18 года сразу можно в этом смысле отбросить. Ну, вот, там был режим Скоропадского, а когда, так сказать, рухнула Германия, она стала оттуда уходить, это 18-й год, там образовалась Центральная Рада. Вот было такое образование, но это уже 18-й год. Поэтому говорить о том, что до Октябрьской революции существовали какие-то республики, ну вы о чем? Не было ничего. Может быть, были какие-то проекты у кого-то в головах, но то, что они не конституировались, это точно. Украина была просто оккупирована. Да, пожалуйста, Саша.
Был большой гуманист Петлюра.
Но это уже 19-й год. Да, это уже тогда. Да.
Уже потом. У нас очень с господином Спицыным очень... Мы с ним лично не знакомы, так сказать. Но когда мне понадобился телефон Юрия Николаевича Жукова, историка, его приятеля, я через Сашу Бабалева, так сказать, говорю, Спицын же с ним знаком, они там вместе тусуются. Достали номер телефона. Он мне достал номер телефона, я Жукову позвонил, а с Жуковым мы были в райсовете в Краснопресненском. Он был председателем комиссии по недвижимости, а я был председателем райсовета. Мы с ним 30 лет знакомы. И он страшно обрадовался, старик. Значит, мы с ним договорились, что мы запишемся. Я на Револьвер ТВ представлю эту запись этого разговора. И если вы хотите, я могу от вашего лица передать вопросы. Он как раз профессиональный историк, доктор наук, все пироги, то есть он разбирается в этом деле. Поэтому если их Жуковых два историка, Клим и Юрий Николаевич. Вот Юрий Николаевич будет у вас на экране, задавайте вопросы. По Украине в частности, он, наверное, знает.
Да. Так, еще несколько мнений. Александр казенные земли разбазаривал. Главное достижение Путина – это атомизация русского народа. Каковы пути возвращения коллективности народа, коллективности, наверное, народа. Ну, у нас, как всегда, самые объемные вопросы, которых в двух словах не скажешь.
У меня есть в двух словах ответ.
Да, пожалуйста.
Решить этот вопрос легко. Надо выпустить соловья.
Да.
Дать ему возможность действовать.
Да. Спасибо Викторовичу за русское слово «цусима», искаженное от названия Касимов. Касима. Цусима. Ну, вот такое тоже мнение.
С точки зрения Носовского и Фоменко, это одно и то же слово.
Ходят слухи, что Франсуа Фийон входит в состав Совета директоров Тибура. Как вы к этому относитесь? Ну, вообще, Путин пристраивает, так сказать, как бы сказать, кадры влияния при каких-то сытых местах. Вот Шредер тому пример, да, в Германии. Так что я вполне допускаю, что и Франсуа Фийон, кстати, я с большой симпатией к нему отношусь, но как бы, да, он не задался как кандидат в президенты, на него там сразу накатили там кучу бочек. Вот. Вопрос Краснову. Чем ему не нравится Питер? Может ведущий объяснить свою позицию в отношении Петербурга? Может факт возведения города на болотах делает местное население болотным? Что скажешь?
Вы абсолютно правильно говорите. Я считаю, что это испарение привели к тому, что они фактически генетически изменились, как вирус вот меняется сейчас, ковид, так и питерские. Они постепенно, благодаря генетическим изменениям, превратились, в общем-то, в мертвяков. Мертвяки. Их дело, значит, вот максимум, на что питерский способен, это стоять в Эрмитаже, в греческом зале, так сказать, и, значит, вот в застывшей позе. И поэтому, когда... Это зомби, вот какая-то разновидность, вот такая вот, по психологии, по поведению. Их никогда не любили на всех стройках, геологических партиях. Хуже москвичей они всегда считались питерские. И поэтому, когда вот нахлынула вот эта волна, питерское нашествие на Москву, естественно, мы столкнулись с ними, натерпелись. Они сейчас во власти, они гадят нам. Так. Естественно, я питерских не люблю. Сам по себе город ни при чему. Но следствие их жизни, так, вот тут такое. Известен анекдот на эту тему, как зимой, вот два дня назад. Так, холод собачий, ветер дует. Под мостом спит бомжик в Питере. Темень кромешная, никого на улицах нет. Едут два Мерседеса со фарами. Проезжают мимо, выскакивают мужики в костюмах от бревня. Бомжика цап и поволокнут в машину. Он отбивается и кричит: «Я не поеду в вашу Москву министром работать». Ну, куда докатились, да что?
Понятно. Ну, последний вопрос, Саша, опять тебе. Вопрос Краснову. Почему он не понимает, что Зюганов такая же марионетка, как и другие политиканы в Думе? Одержим жаждой собственной партийной власти и сидеть будет до последнего. В преемниках не нуждается. Что думаешь, Саша?
Я Геннадия Андреевича знаю миллион лет. Мы периодически с ним разговариваем на разные темы. Я давлю ему на психику. Вы сами, надеюсь, догадываетесь, в каком направлении. Иногда он со мной соглашается, иногда увиливает от этого вопроса. У нас производственные с ним ругательные отношения, и периодически, так сказать, мы что-то пытаемся, о чем-то договариваемся, периодически о чем-то не договариваемся. И поэтому это тот партнер, с которым я беседую. Мне сложнее беседовать с Сафониным. Я его мало знаю. Я там несколько раз разговаривал с ним. Значит, с Обуховым у меня нормальные производственные отношения, мы как-то понимаем. Но он, в политический вес его невелик. Угу. Если вы мне подскажете, с кем из парней... Я с симпатией отношусь к Рыжему, вот, к Денису Парфенову. Он мне представляется вот, хорошим оратором, так сказать, перспективным политиком в этой части. Есть люди, которые во фракции КПРФ находятся, которые даже не являются членом партии, например, Смолин, к которому я отношусь с бесспорным уважением. И поэтому я нахожусь вот внутри этого коллектива, я знаю всех, мы общаемся, у нас есть какая-то система отношений. И говорить о том, что кто-то кого уговорит, не уговорит. Ни я не могу уговорить Зюганова, ни он меня. Так сказать. У нас разные точки зрения были на Лужкова, на Московскую мэрию. Но, тем не менее, иногда мы как союзники воюем плечо к плечу, в частности, в 93-м году.
Ну, вот на этом, пожалуй, на этой оптимистической ноте давайте закончим сегодняшнюю передачу. Спасибо вам за участие в ней и до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания, всего хорошего.